Глава 20. Наутро Стентон встал рано и снарядился. Он заранее продумал, что ему может понадобиться. Теоретически, даже пистолет был не нужен. Не требовалось ничего, кроме осведомленности. Он знал совершенно точно, что нынче произойдет, и надо было внести в этот день одну крохотную поправку, которая изменит ход всего века. Всего-то и нужно — не дать принципу выстрелить в эрцгерцога. Известно местоположение злоумышленника. Известно, что время для атаки будет крайне быстротечным. Достаточно в нужный момент перегородить убийце обзор машины эрцгерцога, и он даже не увидит предполагаемую жертву и никогда не поймет, что упустил свой шанс. Так в теории. Однако на практике все выходит иначе, и надо быть готовым к любым неожиданностям. Как показала история, объект вооружен и горит желанием убить. Если что не так, придется его застрелить. И потому в карман куртки, висевший на спинке стула, Стентон положил свой глок. Следует учесть, что подобное вмешательство произойдет на глазах уймы до зубов вооруженных солдат и полицейских, уже взбаламученных, неудавшейся попыткой бомбиста. Если вдруг между Стентоном и принципом начнется перестрелка, весьма вероятно, что к ней подключатся и другие. Значит, и в этом надо себя обезопасить. Стентон решил надеть бронежилет. Он слегка сковывал движение, но единственный человек на свете, знавший, как предотвратить глобальную катастрофу, непременно должен остаться в живых. Вот потому-то Хронос и снабдил его бронежилетом. В снаряжение Стентона входили только лучшие военные разработки 21 века. Ему не раз доводилось надевать подобные доспехи. Грудь укрыта тефлоновыми пластинами, пах полипропиленовыми. Такой жилет противостоял убойной силе боеприпасов, какие появятся лишь через 90 лет, и давал стопроцентную гарантию от ручного огнестрельного оружия образца 1914 года. Стентон надеялся, что пистолет и броник не пригодятся, но подстраховаться не мешало. Вспомнилось присловие его первого наставника, полкового сержанта: «Лучше перебдеть, чем недобдеть». Пожалуй, оно больше подходило для девиза спецназа, нежели «дерзай и побеждай». Надевая бронежилет, Стентон усмехнулся. Сержант терпеть не мог тот официальный девиз. «Если дерзать без хорошей подготовки и натаски, ни хрена не победишь», — говаривал он. «Сам сдохнешь, да еще нормальных людей с собой утащишь». Поверх жилета Стентон надел рубашку и куртку, повязал галстук. Надеясь, что теперь готов ко всякой неожиданности, сел за компьютер и в последний раз проверил маршрут кортежа, где уже были отмечены точки размещения боевиков первого и, конечно, второго покушения, злосчастного места, на котором принцип убьет эрцгерцога, если только ему не помешают. Удостоверившись, что хорошо помнит ориентиры и отыщет дорогу без всякой карты, Стентон спустился в буфет и выпил чашку чая. Посмотрев на часы, он рассудил, что пора коротким путем отправляться на вокзал. Именно туда прибывала королевская делегация. Именно там по-настоящему начнется главный день столетия. Кремень наперекор черной руке. «Ну вот, Касси», — чуть слышно прошептал Стентон, в кармане сжимая рукоятку пистолета. «Я начинаю». Строй полицейских и солдат удерживал толпу на почтительном расстоянии от станционных турникетов, но рослый Стентон имел хороший обзор. Повсюду флаги и транспаранты, однако праздничного духа не чувствовалось. 28 июня отмечался сербский праздник, годовщина исторической победы над турками. Решение именно в этот день устроить визит королевской особы, которая для многих ассоциировалась с оккупационной властью, было смысловым и провокационным. В толпе из самых разных людей доминировал гнев. Стентон знал, что королевский поезд прибудет минута в минуту, как было в прошлом пространственно-временном витке. В судебных протоколах все события были отмечены поминутно, и все действующие лица упомянуты. Сейчас все совпадало до мелочей. Правильно, кортеж из 6 автомобилей. В окружении свиты застыл местный губернатор, в точности как на старых зернистых фотографиях. Мэр Сараева и полицмейстер о чем-то говорили, склонившись друг к другу. Вспышка магния. Фотограф сделал снимок, который в Пасху 2025 года Стентон видел на стене оперативного штаба кембриджского ИСТФАКа. Эта оцифрованная фотография хранилась в его компьютере. Чуть поодаль стояла охрана эрцгерцога. Стентона кольнуло профессиональное сочувствие к трем серьезным мужчинам в котелках. Он знал, что вскоре они изведают самый страшный кошмар телохранителя, потеряют контакт с подопечным и, главное, в самом начале визита. Из-за нелепой путаницы охранники не смогут сопровождать высокопоставленную чету на первое мероприятие — осмотр казарм, поскольку трое местных полицейских займут их места в головной машине. Телохранители слишком поздно сообразят, что им некуда сесть, и арцгерцог с супругой отбудут без своей особой охраны. Это станет первой накладкой в череде нелепец сродни фарсу. Королевский поезд прибыл. Франц Фердинанд и герцогиня София ступили на красную дорожку, расстеленную на перроне. Внешне самая обычная пара. Если б недорогая одежда, ничего особенного. По фотографиям удивительно высокого качества, Стентон знал, что в свое время София была хороша собой, но потом в заботах о детях, в тревогах и хлопотах красота ее поблекла. Для герцогини это был особый долгожданный день, редкая возможность появиться на публике вместе с мужем и насладиться заслуженным почетом, которого она так жаждала. Дело в том, что София была чешкой, из благородных, разумеется, однако чешкой, и оттого считалась не парой наследнику австро-венгерского престола. Франц Фердинанд женился по любви. Его дядя-император взбеленился и дал ясно понять, что София навеки останется простолюдинкой и никогда не получит официального статуса при австрийском дворе. И что всего больнее, старый злыдень заставил племянника поклясться, что дети, рожденные Софией, никогда не взойдут на трон. Стентон разглядывал женщину, которая жила в одном из богатейших и влиятельнейших европейских семейств, но ежедневно сталкивалась со снобизмом и унижением. Супруга кронпринца, избранница наследника обширной древней империи, по официальному статусу она была ниже последней придворной дамы. В Сараево Франц Фердинанд приехал с инспекцией имперских войск, и София сопровождала его не как герцогиня, а как супруга главнокомандующего. Нынче ей выпала радость публичного появления с мужем. Радость, которая в прежнем временном витке стала для нее смертным приговором. Вздумай черная рука расправиться с эрцгерцогом во время одного из его бесчисленных выходов на публику, Софии вообще не было бы рядом. В лучшем случае она держалась бы поодаль или с единственной служанкой сидела в прихожей и увидела мужа лишь по окончании помпезного приема. Эрцгерцог и София понимали, что им, представителям австрийской власти, опасно появляться в Сараево, но пренебрегли осторожностью ради возможности гордо выйти на публику вместе. Ради любви они были готовы рисковать жизнью. Стентон понимал эту женщину, которая сейчас застенчиво улыбалась в ответ на поклоны официальных лиц. Она была изгоем, одиночкой, жертвой своры аристократических снобов, у которых знатное по воле случая происхождение было единственным основанием для спесивой гордыни. Стентон сам это изведал и сейчас радовался, что благодаря ему приниженная герцогиня вскоре не умрет мучительной смертью от огнестрельного ранения в живот. Бог с ними, с мировыми войнами. Он радовался, что спасет эту пару. Они любили друг друга, что было видно даже в этом официозе. Они сохранили любовь в жизни, полной удушающих формальностей и болезненного презрения. История поведала, что эти двое нашли счастливое убежище в любви друг к другу и детям. Когда в иной вселенной 28 июня прогремели выстрелы, и каждого из них поразила пуля, еще какое-то время они оба сидели прямо, умирая, как и жили вместе. Свидетели зафиксировали последние слова эрцгерцога. «Софи, Софи, не умирай!» — заклинал он жену. «Живи ради наших детей!» Стентона окатило волной сопереживания. Человек в каске с огромным плюмажем и нелепым аксельбантом на плече был ему близок. Одинокий человек, который любил жену и детей. Ради любви Франц Фердинанд воспротивился отцу и пренебрег наследством. Ради любви он умер, думая о детях. Вдобавок ко всему, он благоволил сербам, якобы от имени которых его должны были убить. Франц Фердинанд знал, что они обижены и хотят большей автономии. Если бы он стал императором, вся история Балкан XX века пошла бы иначе. Именно поэтому Сумасшедшие ксенофобы вроде Аписа желали ему смерти, ибо своим сочувствием к сербскому национализму он лишал его жала. Стентону нравился бритоголовый старина-эрцгерцог, смешной и чопорный, и он ненавидел жестокого фанатика Аписа. Кортеж отъехал, оркестр смолк. Стентон не сдержал улыбку, глядя на трех королевских охранников, сообразивших, что упустили эрцгерцога и кинувшихся искать извозчика. Он сочувствовал коллегам. Ребята крепко напортачили. В толпе зевак Стентон направился к центру города. Маршрут кортежа был объявлен заранее. Все знали, куда эрцгерцог приедет после осмотра казарм. Хью все больше проникался симпатией к Францу Фердинанду и его чешке. Пара знала, что вообще-то находится на вражеской территории, что в городе полно сербских националистов. Однако в открытой машине поехала по заранее объявленному маршруту. Глупо, конечно, но впечатляло. Отвагой и этаким благородством эти двое тоже были кремни. Из виртуальной реконструкции судьбоносного дня Стентону было известно, что три боевика ждут кортеж на пути между казармами и ратушей, где готовился прием. Вся троица облажается. Первые двое просто смехотворно. В палисаднике кафе «Мостер» Стентон заметил первого боевика. Мухаммед Мехмедбашич, местный, плотник из Герцеговины. «Интересно», — подумал Хью, — «если б я не видел его фото на стене оперативного штаба, распознал бы в нем террориста». Вспомнился Афганистан. Жара, песок, группа афганских рабочих перед воротами базы. Стентон вглядывался в их лица, стараясь определить, нет ли у кого взрывчатки под рубахой, и прошляпил. Тот парень подорвал себя и трех солдат. Наверняка никогда не скажешь. Если человек нервничает и потеет, это вовсе не значит, что он обвязан взрывчаткой, но может быть и обвязан. Где Мухаммед Мехмедбашич прячет бомбу? Наверное, в заплечном мешке. Заряд небольшой, но смертельный, если бросить метко. Но Мехмедбашич не бросит метко, он вообще не бросит бомбу, потому что сдрейфит. Он — олицетворение неудачника. Обычно такие юнцы и становятся террористами. А Мехмедбашич — просто наследственное дитя неудачи. Отец его — обедневший аристократ. Роковая комбинация — неудачник с манией величия. Этого парня, переминавшегося под палящим солнцем, видно насквозь. Классический пример фанатика, озлобленного на жизнь. Такие всегда хотят поквитаться с другими за собственную никчемность. Однако Апис взял его в дело. Как можно быть таким козлом? Он вообще не изучал кандидатов, что ли? Такое впечатление, что его никто не уведомил о прежних провалах Мехмедбашича. Черная рука поручила тому убить боснийского губернатора. Мехмедбашич поездом отправился на задание, но запаниковал, когда в вагон вошли полицейские, гнавшиеся за вором, и выбросил орудие убийства в окно, нож и пузырек с ядом. Поразительно. Как этакие комические злодеи умудрились изменить ход истории? Они же просто дилетанты. Кортеж медленно двигался по почти безлюдной улице. Решительный человек вполне успел бы бросить бомбу. Мехмедбашич ничего не сделал, только дернулся и замер. Второй боевик стоял чуть дальше. Молодой серб Васа Чубрилович, вооруженный бомбой и пистолетом. Он тоже окоченел. Двухместное ландо, граф и штифт, с открытым верхом, в котором сидела высокопоставленная чета, спокойно проехала мимо. Безмозглые, никчемные мальчишки с бомбами повели себя как трусливые дураки. Вот вам надежда и опора терроризма. Кортеж эрцгерцога направился к реке Миляцка. Стентон мог срезать путь через проулки и опередить его, но в этом не было нужды. Пока он только зритель. В этой пьесе его выход позже. Как и рассчитывал, на место он прибыл вовремя. Тут снова собралась порядочная толпа. Близость реки располагала к прогулкам. Народ пребывал в праздничном настроении. В Сараево жили не только радикалы, но и верноподанные австрийской короны. Впрочем, один зевака, настроенный на убийство, докажет, что он единственный из группы, кто способен действовать решительно и по намеченному плану. Его звали Неделька Чабринович, старший группы. Он всегда отличался неуместной бравадой, и сейчас Стентон легко его вычислил. Чабринович стоял на вытяжку, словно самой позой хотел подчеркнуть благородство поставленной цели. Наступал мучительный момент. Сейчас Чабринович бросит бомбу. которая отскочит от сложенного верха королевского автомобиля и взорвется под идущей следом машиной. От взрыва серьезно пострадают 20 человек. Стентону доводилось видеть, что может натворить такая бомба в толпе. И сейчас все его инстинкты вопили, требуя предотвратить взрыв. Он мог броситься к боевику, схватить его в охапку и не выпускать, пока не проедет кортеж. Но Стентон этого не сделал. Нельзя. Неудавшееся покушение заставит эрцгерцога изменить послеобеденные планы. Делегация откажется от заявленного маршрута и поедет навестить раненых в госпиталь. Водитель ошибется с поворотом, мотор заглохнет, и все это сведет эрцгерцога и герцогиню с их убийцей. Стентон знал, где и когда произойдет убийство. Но если предотвратить взрыв, все события дня бесповоротно изменятся, и он станет беспомощен, как давешние телохранители. Принцип как-нибудь иначе воспользуется своим шансом, и он не сможет его остановить. И оттого Стентон, чувствуя себя гадко, только смотрел, как Чебринович делает свой ход. Кортеж подъехал к реке. Франц Фердинанд и герцогиня широко улыбались. Им было лестно и приятно встретить столь теплый прием. Народ выкрикивал здравицы. В руках детей трепетали имперские флажки. Детей, которых через секунду подбросит в воздух и разметает по земле. Чебринович бросил бомбу. Та отскочила от королевской машины и взорвалась под следующей. Утешало одно. Все происходившее точно соответствовало учебнику, а значит, никаких существенных изменений в истории пока что не произошло. Стентон отвернулся. На своем веку он повидал в клочья разорванные тела. Его интересовал Чебринович. Все дальнейшее в вызубренных им материалах выглядело настолько абсурдным, что, казалось, историки крепко приврали. Разъяренная толпа ринулась на убийцу. Чебринович что-то выхватил из кармана и сунул в рот. Стентон знал, что Апис приказал снабдить заговорщиков пилюлями с цианидом, однако и в этом, как во всем другом, черная рука оплошала. Яд оказался слишком слабым. Чебринович перегнулся пополам и сблевал. Потом, брызжа рвотой, кинулся к набережной и прыгнул в реку, рассчитывая утопиться. Но в беспримерно жаркое и сухое лето обмелевшая река была всего 13 сантиметров глубиной. Замочив ноги, полицейские выволокли несостоявшегося национального героя с мелководья на берег и отдали взбешенной толпе. И лишь потом его, зверски избитого, облеванного и мокрого, отвезли в тюрьму. Историки не соврали. Именно такая дурь и была. Стентон представил, как возликовала бы Макласки. «Пусть диалектические материалисты попробуют сказать, что это было исторически неизбежно», — орала бы она. «Такое нарочно не придумаешь». Хью отогнал мысль о Макласке. Воспоминание слишком болезненно. Надо было разбить рожу, суки, а уж потом сбросить с поезда. Стентон пошел прочь от разгневанной толпы. Неудавшаяся попытка на время приостановила охоту черной руки. Прибавив скорость, ощетинившийся оружием кортеж промчался мимо трех других боевиков, включая принципы, расставленных по его маршруту. Королевский автомобиль ехал слишком быстро, и заговорщики ничего не смогли бы сделать, даже если бы им хватило духу. Если б не судьба, этим и закончилось бы одно из самых бездарных покушений на члена королевской семьи. Шесть боевиков, все вооружены бомбой или пистолетом, или и тем, и другим, но только один попытался выполнить задачу и промазал. Но Стентон знал, что будет дальше. Вернее, что было. В прошлую встречу времени и пространства. Возможно, самую злосчастную встречу за всю историю человечества. Полная случайностей и совершенно невероятных совпадений, она изменила мир.